Продолжаем исследовать историю античности. Мы опять в Римском Средиземноморье. Я специально не говорю, как обычно, в Великом Риме, а именно в Римском Средиземноморье, потому что мы с вами в эпохе развитого принципата. И нужно описать то, чем была Римская империя. И коснуться в обязательном порядке наших, как обычно, традиционно повелось, срезовых занятий, которые обсуждают не конкретную цивилизацию, не конкретную культуру, а то, что происходило вообще в это время в состоянии мир-системы, то есть куда более больших структур, чем даже Великая Римская империя, чтобы посмотреть взаимосвязи экономические, культурные, а также в смысле политики, что происходило на Большом Евразийском театре. В данный момент, в 1-3 веках нашей уже эры, мы с вами переместились во времена, как это говорят, после Рождества Христова. Ну, во-первых, основная сегодняшняя тема – это экономика и социальное развитие Римской империи в 1-2 веках нашей эры. Рим раскинулся на невероятных просторах. Превосходила его до этого только империя Александра Великого, чисто в размерном отношении, но она существовала буквально меньше поколения, пока был жив сам Александр, и буквально несколько лет при его последователях. А вот Римская империя – это совсем другое, куда более долгоиграющее образование, которое выступило во многом прямым наследником империи Александра. Более того, могу сказать, что не была бы возможна Римская империя, если бы все или большинство развитых народов данного региона не было подготовлено опытом единого универсального государства и потом на куда более длинном историческом отрезке единого культурно-идеологического состояния, каким был эллинистический мир после Александра Великого. И вот Римская империя выступила тем, что пришло на смену недолговечной империи Александра и поглотила в себя далеко не все, но очень многие значимые территории, которые так или иначе рассматривались Александром в качестве основы собственной державы. Как мы помним, планом его о возвращении на Запад из индийского похода и покорении, собственно, западной части Средиземноморья, а также Южного Средиземноморья, этим планом не суждено было сбыться, потому что Александр в отсвете лет в 32 года умер совершенно неожиданно. Но Рим не был основан на какой-то личности. Рим это было весьма долговечное, чрезвычайно прочное, с огромным запасом внутренней стабильности государственным образованием, где даже утрата, например, такого великого политика, как Гай Юлий Цезарь, причем не просто утрата, а в результате политического убийства. И, несмотря на последовавшие гражданские войны, собственно, само тело государства и тем более всей страны поколебать серьезно не смогло. Потому что, повторюсь, Рим не был основан каким-то человеком. Рим – это объективно возникшее государство, которое должно было, самое главное, замкнуть на себя торговые, культурные, идеологические, ну и в самом широком смысле экономические связи Средиземноморья. Самой развитой территории в большом регионе Западной Европы и Южной Европы, на которой замыкались связи из всего Дальнего Востока, где замыкался Великий Путь Специй, где замыкался то, что в последующем превратиться в Великий Шелковый Путь, и то, где замыкалась Великая Янтарная Дорога из Северной Европы. Это очень условное название, потому что по янтарной дороге шел далеко не только янтарь, по шелковому пути далеко не только шелк, точно так же, как путь специй, не одни только специи поставлял из Индонезии и сопредельных стран и регионов. По этим дорогам шли в широком смысле товары. Да, шелковый путь – это связь с Юго-Восточной Азией и Дальним Востоком, где важнейшей экспортной стратой был именно тот самый шелк, о котором мы и говорим. Но там же шли драгоценные камни. Да, это не предмет первой необходимости. Это скорее предмет роскоши. Но это помимо того, что предмет роскоши, это предмет резервного накопления капитала. То есть, в нем можно было хранить какие-то законсервированные ресурсы, потому что драгоценный камень крайне редко дешевеет. Как правило, он или сохраняет свое состояние, или дорожает. Кроме того, драгоценные камни выступают важнейшим средством дипломатии в то время. То есть, драгоценные камни – это подарки, драгоценные камни – это средство подкупа прямого политического. Словом, невероятно полезная вещь. И да, конечно, средство роскоши, которым охотно пользовалась римская аристократическая элита. Римская и сопредельные с ней. По шелковому пути одновременно шла слоновая кость из Индии. Из Индии, из Юго-Восточной Азии. Далеко не только оттуда она шла, но оттуда в том числе. Это бесценный поделочный материал, из которого можно было изготавливать, например, великолепные рукояти для оружия. Чрезвычайно прочные, почти вечные в смысле своих эксплуатационных качеств. Да и не только их. И, конечно же, по шелковому пути, как раз по тем самым дорогам, которые проторил Александр Великий, в Средиземноморье поступали новые идеи, новые культурные веяния, и наоборот, из Средиземноморья в ту сторону, в направлении Индии, шли свои идеи, своя культура, свое влияние, которые перемешивались в первую очередь не в самом Риме, а в восточных областях Средиземноморья, в странах Леванта, в Палестине, в Сирии. Вот там был настоящий кипящий бушующий котел, где сплетались не только торговые пути, а значит товары, но и идеи, культуры, религии, что даст, в конце концов, в очень скором времени, относительно наших прошлых занятий, настоящий культурный взрыв, породив на этой территории то явление, которое гораздо позже стало называться христианством, у которого тоже были свои предшественники в идейном смысле, но об этом мы чуть позже поговорим, это невероятно важно, но не является предметом сегодняшнего обсуждения. Какие еще торговые пути сходили здесь? Путь специй. Путь специй – это тоже Юго-Восточная Азия, но пролегал он в основном морским образом. То есть, в основном не по суше. И включал он в себя страны индонезийского региона, откуда поступали некоторые специи, которые просто не росли больше нигде в мире. Ну, а специи, помимо того, что это тоже предмет роскоши, потому что, например, шафран или мускат в Римской империи стоили на вес золота, это не преувеличение. То есть, ящичек муската или ванили, или, например, шафрана весом в один талант весил примерно как талант золота. Ну, и уж точно серебра, я, наверное, не погрешу против истины, утверждая такое. Понятно, что цены колебались в большую или меньшую сторону, в зависимости от количества поступления подобного рода товаров. Да, это очень дорого, и да, это предмет роскоши, но нет, это далеко не только предмет роскоши. Во-первых, в специях великолепно консервируется то или иное продовольствие, в первую очередь мясо, рыба, которое в противном случае обречено было бы или на немедленное поедание, или на то, чтобы просто оно пропало, потому что иначе его законсервировать нельзя, только при помощи специй. Самое дешевое, хотя все равно очень дешевое, это соль, понятное дело. Другие способы – это сыровяленье, вяленье над костром, то есть дымовое вяленье, что тоже, в общем, не дает больших гарантий для долгого хранения, накопления запасов продовольствия. Ну, а специи, ко всему прочему, это еще и очень вкусно. А если мы говорим про очень вкусно сейчас, мы имеем в виду некое лакомство, которое просто было бы вот лично нам приятно скушать, за что мы не можем никого осуждать. Наверное, римлянам и подвластным народам тоже было бы чего-нибудь вкусненького, очень приятно скушать. Но это самое главное не вкусненько, это самое главное порождало у человека античности, да и у человека средних веков, настоящий эндорфиновый взрыв, настоящий гормональный взрыв, потому что все эти люди имели поколениями, десятками поколений невероятно бедную карту вкуса. То есть, основа питания, основа рациона – это те или иные злаковые, видели хлеба, видели тех или иных каш, которые, если приправлялись чем-то, то чрезвычайно редко и очень-очень убого. Почему? Потому что у нас в Европе как таковые специи в то время вообще не произрастали или произрастали в очень ограниченном количестве. Какой-нибудь укроп, петрушка – это вот был максимум того, что можно было себе позволить. Ну, вы попробуйте сами приправить не соленую вообще или почти не соленую овсяную кашу петрушкой и съесть. Это ж правда будет довольно пресно. И вот людям, которые столетия, может быть, даже, я не ошибусь, сказав тысячелетия, ничего, кроме вот такой очень грубой, скудной пищи не едят, им поступает, например, у шафрана, конечно, это очень дорого, куркума индийская. И вот они приправляют какую-то баранину, эту куркумой, вы представляете, какой взрыв вкуса происходит у человека. Вот за это можно было организовать войну и пойти убивать. Это я сейчас даже не преувеличиваю совсем. Просто для разнообразия собственного рациона. Помимо того, что, как я уже говорил, у специй есть вполне рациональное, функциональное применение в виде консерванта естественного. Как пролегал путь специй? Вот от Индонезии в основном морским путем товары шли к Индии, к Цейлону, Шри-Ланке, потом с юга Индии они отправлялись в Африку на Занзибар. Это побережье нынешней Танзании, архипелаг на побережье нынешней Танзании, где находился примерно с конца бронзового века такой импровизированный торговый перевалочный хаб, откуда те или иные товары направлялись в разные стороны, в самые разные стороны, где они агрегировались, концентрировались, где можно было организовывать очень удобные торговые точки в силу невероятно выгодного морского расположения Занзибарского архипелага, и оттуда отправлять товары на север, северо-запад, через Красное море или в другую сторону, через Персидский залив, для последующей их реализации. И вот там-то в Европу поступал еще один очень важный товар. Это тоже специи, это африканский черный перец и гвоздика, которые в то время произрастали только там. Поступали они в том числе с восточной стороны, через Занзибар и дальше по Красному морю, и с другой стороны, с запада Африки, с территории королевства Гана, потом Мали, через берберские торговые пути сквозь Сахару, так называемые степпинг-стоуны. Сахара в то время не была настолько засушлива, как сейчас, и через нее были сплошные более-менее пригодные к перемещению, к постоянному перемещению людей, гористые коридоры, где даже лес произрастал в то время. Можно было дойти до Средиземноморского побережья и отправиться на восток. Или на северо-запад в Испанию, через Гибралтар, через Геркулесовы столбы. А все это уже находилось в руках Римской империи, поэтому куда ты ни пойди, ты окажешься в любом случае на территории Римской империи, и твои товары будут вовлечены в этот большой водоворот, который имел место в данном регионе. Что везли из Ганны? Из Ганны везли золото, потому что это была страна золота в полном смысле слова. Его там тогда добывали настолько много, что оно, судя по всему, в тамошних районах даже не считалось чем-то сверхценным. Оттуда же поступали рабы. И оттуда же поступал перец и гвоздика, которые в Римской империи сами по себе не произрастали. Черный перец. Черный африканский перец, относительно дешевое в силу не слишком длинного плеча подвоза и очень ценная специя, потому что она могла быть употреблена более-менее массово, в отличие от того же шафрана. То есть черным перцем можно было законсервировать гораздо больше продовольствия, чем шафраном или, не дай бог, ванилью, что было бы, наверное, просто невозможно в силу чудовищной стоимости и малых количеств, которые поступали на рынки Римской империи от индонезийских центров производства и распространения пряностей в то время. Ну и, конечно, важнейшим торговым коридором в Африке был Великий Нил. Именно по Нилу было максимально удобно доставлять товары в Средиземноморский бассейн и обратно из Средиземноморского бассейна через Египет отправлять в Африку какую-то меновую стоимость. Именно поэтому Египет был обречен оказаться в составе некой универсальной державы. Возможно, этой державой не стал бы Рим, но эти территории в обязательном порядке были бы покорены каким-то центром политической, экономической, военной силы, который бы выступил наследником традиции Александра Македонского. Очень может быть, им когда-то мог бы стать Карфаген, который оказался страшным и последовательным оппонентом Рима, но проиграл в борьбе и погиб. Таким образом, очень может быть, мы бы сейчас изучали не историю Рима, а историю великого Карфагена, посвятив захолустному Риму одну, две или три беседы. И вот там уже 15-16 уроков мы разбирали с вами великий Карфаген. Но, однако, так не получилось. Получилось так, как получилось, и Рим занял данную территорию. С севера поступал янтарь. Я помню, мы разговаривали об этом с вами, обсуждая еще мир-систему бронзового века. Это 15-10 века до нашей эры. Но, однако, янтарная дорога с территории Балтики функционировать по-настоящему не переставала никогда. А янтарь очень ценился, потому что янтарь – это чрезвычайно редкое украшение, которое не водится в Средиземноморье. То есть, там нету янтаря как такового. А вот отличный балтийский янтарь поступал с севера. И не только, конечно же, он, потому что с севера поступали еще и рабы. Мы не забываем никогда, что при всех плюсах, которые принесла римская цивилизация в Средиземноморье, это была развитая, очень жестокая, экспансионистская и, самое главное, рабовладельческая цивилизация, которая на пике своего могущества в момент непрерывного расширения предоставляла бесконечный рынок рабочей силы. Но каково это была рабочая сила? А вот таковой – это были бесплатные рабы, работающие за еду. Бесплатно, я имею в виду, им денег за работу платить было совершенно не надо. И главные трудовые ресурсы, которые могли быть сконцентрированы в той или иной области производства, это были именно рабы. Ну, о рабах мы чуть позже скажем, даже, наверное, не чуть позже, а в следующем уроке. Пока о торговых путях. Итак, янтарь и рабы поступали с севера. Мы обычно привыкли, думая в понятиях 19-20 веков, что раб – это чернокожий. Нет, конечно, в то время рабы в Римской империи в основном не были чернокожими, хотя, конечно, негры из Африки тоже поступали. Но рабы из Дикой Галлии, рабы из Германии, рабы из Британии – вот это был контингент, который шел с северо-запада империи. И вот вся империя выступила чем? К концу первого, начала второго века, к моменту своего золотого века. Это была сама по себе мир-система. То есть, мы помним, что это такое мир-система. Это центр, наиболее экономически развитый, периферия, которую центр так или иначе эксплуатирует, или, если мы говорим о столь ранних временах, просто пытается напрямую завоевать и эксплуатировать напрямую. И полупериферия, то есть региональные лидеры, которые выступают, возможно, даже конкурентами странам центра или стране центра, но вынуждены так или иначе следовать в русле основного большого игрока. Так вот, Рим – это был не просто центр мир-системы, Рим был сам по себе мир-системой, потому что внутри Рима были топовые регионы, которые являлись центром центра мир-системы. Это, конечно, в первую очередь Италия, где был сам город Рим, супербогатый, сверхбольшой, который внутри себя концентрировал основные богатства всей империи, выступая таким образом финансовым центром в первую очередь и, конечно, центром культурного притяжения. Но при этом Италия ко второму веку, да, конечно, она была чрезвычайно развита. Это все-таки старейший регион Римской империи, но пальму экономического первенства в это время она начинает утрачивать, потому что в экономическом смысле более развитыми оказываются периферийные регионы, которые таким образом превращаются в внутриримскую полупериферию, в локальные территориальные центры. То есть, Галлия, например, которая была очень густо заселена римлянами, и где после окончание римских войн, в общем, не было никогда серьезных этнических восстаний. Галлия делается регионом с очень большой, как бы мы сказали, промышленностью, уж точно совершенно индустрией, где очень хорошее сельское хозяйство, где очень много рек, которые можно запрудить и поставить там каскады водяных мельниц, которые будут приводить в действие кузницы, прядильни, собственно, сами мельницы, которые меряют хлеб и так далее. Кроме того, эта большая территория, она просто может быть сильнее заселена, чем Италия, пускай и не так плотно. И там близко к периферийной торговле, потому что из Галлии прямая дорога в Британию. Британия – это непотопляемый торговый корабль около берегов Западной Европы, откуда можно добывать как рабов, так и олово, и откуда можно заниматься торговлей с Северной Германией и территорией Балтики. Поэтому Галлия, например, делается центром экономического притяжения. С другой стороны, таким центром делается Египет. Он всегда был богат. Мы же помним, что Египет – это одна из старейших цивилизаций в мире, которая просто очень удачно расположено. Там невероятное количество еды. Там до сих пор в долине Нила совершенно не обязательно использовать удобрения, потому что по 2-3 метра ила выносится каждый год, а ил – это само по себе великолепное удобрение. И Египет превращается очередной раз в общесредиземноморскую житницу, поставляя продовольствие в постоянно голодную Римскую империю, которая поглощает любое количество продовольствия. Ну, а в Египте вместо этого концентрируется капитал, где делается невероятно выгодно жить. Но другим перспективным центром могла бы стать Палестина, страны Левант и Сирия. Там было неплохо. Там было очень интересно, в смысле экономическом. И многие пытались там устроиться. Но устроиться там по-настоящему было невероятно трудно. Почему? Потому что вот тут-то выступал еще один региональный лидер, который, конечно, не мог выступать смертельным конкурентом, как когда-то Карфаген для Римской империи. Это Парфянское царство, которое полностью остановило продвижение Римской империи на восток. То есть, дойти до Армении, до границы Берии, Грузии, римляне смогли, но продвинуться дальше за Каспий и разгромить парфян, как когда-то персов разгромил Александр, римляне уже не могли, потому что у них был слишком большой интерес на западе Средиземноморья и на западе Европы, то, куда приходилось распылять огромные силы. И вот из-за растянутого плеча подвоза и невозможности перебрасывать военные подкрепления в полном объеме, необходимом для решительного поражения парфян, парфяне выживали в сражениях с Римом, часто побеждали в войнах и отдельных сражениях, захватывали римские территории, как правило, после этого бывали биты и откатывались назад, но таким образом регионально ограничили продвижение Рима на восток. И таким образом повторить успех Александра и замкнуть на себе, если не весь, то подавляющее большинство восточных торговых путей, в первую очередь Великого Шелкового пути, римляне не смогли, хотя, несомненно, такие планы вынашивались. То есть, они просто не могли не вынашиваться. То есть, тот, кто будет владеть Шелковым путем, это будет уже в полном смысле слова мировой экономический и политический лидер. Александр смог таковым стать на время своей жизни, но не более того. Римляне, повторюсь, его успехов повторить не смогли. И вот парфяне-то выступали естественным не только политическим, то есть военным ограничителем экспансии Рима, но и ограничителем экономическим, потому что Парфия находится на востоке, и она сидит прямо поверх восточных путей. Она во многом парирует путь пряностей и целиком поглощает в себя Великий Шелковый путь. То есть римляне выступали не прямыми выгодоприобретателями всей евразийской торговли через степные коридоры, но чаще всего они выступали опосредованными выгодоприобретателями, потому что были вынуждены ориентироваться на те цены, которые устанавливали купцы, подконтрольные в основном всегда враждебной Риму Парфии. То есть, вот таким образом новая итерация, новая перерождение персидской державы еще раз выступило естественным ограничителем для экспансии Запада. Потому что, ну, понятно, что если, например, шелк, который стоил, скажем, полталанта серебра при покупке в Парфии, в Рим он поступал уже по цене целого таланта, то есть в два раза дороже, и дальше по розничным рынкам он расходился с местной римской торговой наценкой, что в основном обогащало, конечно, парфян, а римлянам приносило расходы и очень небольшую маржинальность. Таким образом, извлечь решительную сумму ресурсов, которая могла бы быть конвертирована в сумму насилия, то есть в наем войска, построение каких-то оружейных производств, которые будут на постоянной основе оружием обеспечивать армию, и продовольственные мощности, которые эту армию будут кормить, для того, чтобы армия смогла нанести решительный удар на восток, вот этих возможностей просто не было, потому что эти возможности забирали себе парфяне. И именно благодаря этим возможностям парфяне, во-первых, все-таки процветали, у них была великая культура, прямая наследница персидской культуры, и они смогли выстоять в борьбе с Римом. Ну, а Рим весь, это еще старая итальянская традиция, оказался перетянут сетями великолепных дорог. Потому что, когда мы говорим о египетских пирамидах, о Великой Китайской стене и других так называемых чудесах света, вот все это даже примерно сравниться не может по трудозатратам и инженерному вкладу в будущее с римскими дорогами. Потому что вроде бы, ну, дорога и дорога. Однако мы говорим сейчас, когда мы говорим о мир-системе, средиземноморской, в первую очередь, мир-системе, 1-3 веков нашей эры, мы не можем не сказать о дорогах, потому что это были не просто торговые транспортные артерии, хотя, конечно, в первую очередь они. Это было не только инженерное чудо, хотя это было и инженерное чудо тоже. Это был всеевразийский политический фактор. Потому что римляне строили дороги так, что многие из них функционируют до сих пор через 2000 лет после постройки. То есть... Римляне закладывали огромной глубины фундамент, специально рассчитанный под конкретную местность, где трамбованный песок, выступающий естественным дренажом для всей конструкции, переслаивался со слоем трамбованного же щебня и еще раз песка, где необходимо добавлялась глина, чтобы парировать грунтовые воды. И вот глубиной подобный фундамент был от метра до 2 метров. Представляете себе современную дорогу, у которой фундамент 2 метра. Сейчас такого практически никогда и не делают. И вот только сверху клалась хорошо пригнанная брусчатка, причем всегда одинаковой ширины, с дренажными каналами по бокам и такого размера, чтобы там уверенно могли разъехаться 2 телеги, запряженные парой лошадей или парой валов. Довольно широкая дорога получается, как минимум 4 метра в ширину, возможно, даже больше, я сейчас, по-моему, мало сказал. И вот по этим дорогам, очень широким и гладким для своего времени, перемещались товары и перемещались, что важно, легионы. Именно дороги обеспечивали не только морскую перевозку, которая, конечно, была в античности доминирующей, но и почти мгновенные сухопутные переброски римских легионов, которые сковывали собой все тело империи. И если в каком-то конкретном месте, скажем, парфяне были... численно заметно сильнее римлян и начинали выигрывать войну, то на Парфянском фронте буквально в течение 1-2 месяцев могли оказаться испанские легионы. Вы представляете, где находится Парфия, где Испания? Но в это время римляне могли просто по суше перебросить в Парфию легионы, там 2-3-4 легиона из Испании, Галлии, Британии, да буквально со всей территории империи. Таким образом, обеспечив решительный перевес на участке фронта. Это было невероятное достижение, которое, в общем-то, наверное, века до 16-го никто в Европе повторить и не мог. Потому что такой сети дорог, которая опоясывала буквально всю империю от границ Шотландии до почти Каспийского моря и от северных рейнских рубежей до 3-го порога Нила, вот такой транспортной сети не было нигде. И, по большому счету, транспортную сеть внутри Римской империи сможет... в принципиально качественном смысле перекрыть только постройка железных дорог уже в 19 веке. Вот таким образом мы оставляем мир-систему времен Римской империи, и дальше мы перейдем к рассмотрению конкретики, потому что нам нужно вернуться в сам Рим, посмотреть, как он был устроен, что происходило внутри него, какие политические процессы крылись за его величием и скорым упадком. На сегодня все, оставайтесь с нами.